Здравствуйте, дорогие телезрители! Отрывок из Евангелия, который по уставу Православной Церкви положено читать в нынешнее воскресенье, содержит притчу Иисуса о Лазаре и богаче. Как и все притчи Христовы, это повествование очень лаконично и выразительно. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. А у ворот его дворца лежал больной нищий именем Лазарь, который желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Прошло время, нищий умер и отнесен был ангелами в рай на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря и возопил к Аврааму: «Умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сим. Авраам ответил, что это невозможно. Хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда богач просит: «Отче, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Моисей ответил, что в этом нет никакой надобности. У них есть Тора, Библия, в ней все сказано. Тогда богач привел последний аргумент. Одно дело священная книга, а другое дело воскресший мертвец явится им, точно покаются. И вот на последнее Авраам ответил, на первый взгляд, неубедительно. Он сказал: «Нет, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Это правда. Человек, который не хочет, не поверит ни во что. Помните кощунственный фильм «Праздник святого Йоргена», сцену исцеления калеки? Ну, если вправду воскрес бы Лазарь, первый, самый простой и убедительный аргумент какой? Да не умирал он, не того похоронили. На самом деле все очень просто.
Із сьогоднішньої притчі може здатися, що суд Божий визначив гірку долю багатому тільки тому, що він багатий і веселий був на землі, і що тільки ніби в розраду за скорботу на землі дано бідному Лазарю радість і спокій у лоні Авраамовому. Але це зовсім не так просто. не був винним чоловік у тому, що він багатий, і не заслуга людини у тому, що вона бідна. Є у Євангелії чимало людей заможних, а в історії церкви їх ще більше, які з надлишку свого були радістю і благословенням для інших, тому що вони були милосердні і милостиві. І багато знаємо ми людей, що у своїй злиденності робляться гіркими, твердими, отрутними, немилосердними, неприступними навіть до тих, що подібні до них. Та не в цьому справа, не врятує нас бідність і не погубить нас багатство як таке. Багатий життя проводив у банкетах і веселищах. Радості в ньому не було, а були одні веселощі, тому що радістю завжди діляться, як теплом і світлом, а веселощі залишаються надбанням людини, його одного і його товаришів в компанії по веселищі. Він прожив, не згадувавши ні про те, для чого він живе, він не задумувався про те, як інші живуть, а біля брами його голодував і хворів чоловік. Церква не виступає проти багатства, але наскільки треба бути багатим? Треба бути багатим настільки, щоб жити по-людськи і жити пристойно. І в історії нашої духовності, нашої культури, нашої літератури є багато прикладів людей, які були одночасно багатими і одночасно дуже бідними. Люди, які виставляють на перший план свого життя духовність, завжди для них матеріальне багатство є другим, а може і дальшим чинником. А люди, у яких порожнє серце і порожня душа, повні кишені грошви і доларів. Візьмімо нашого національного філософа Григорія Сковороду. Це була людина надзвичайно мудра, основоположник філософської думки на Україні, який вплинув дуже багато і на російську філософію, і на філософію східноєвропейських народів наших. Він був бідним, він не мав своєї хати, ходив від села до села. У торбі була сопілка і була Біблія. І так він жив, нічим не переймаючись, весело і радісно сприймаючи світ. І в кінці свого життя сказав: світ ловив мене, але не впіймав. Візьмімо старогрецького Діогена, філософа, який жив у діжці, у бочці, а по місту ходив серед білого дня, йому било сонце в лице, а він ішов із свічкою і кричав: шукаю людину. І сьогодні Діоген, якби з бочки вискочив, той не знайшов би тієї людини, яку він шукав. Візьмімо Івана Франка, 150 років Україна святкувала і святкує цими днями. Титан мислі і праці. Людина, яка створила стільки духовності за своє недовговічне життя, що не вбереш у 100 томів. Гордість української нації. А ця гордість умирала серед чужих людей, була похована у чужому костюмі і в чужому склепі. Перед нами розстеляється усе Євангеліє як шлях або як суд. Хто ми, задумаємось, Лазар чи багач? І якщо ми почуваємо в собі багатія, що вже жевріє з пристрастями своїми, схаменімось тепер, поки ми ще живі, поки є ще якась сила в душі, якась сила у тілі, схаменімось тепер і ожиймо.
И вторая тема для недельного размышления, предлагаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это задачи духовного подвижничества, так сказать, плоды духовных трудов, аскезы. Эти плоды достижения перечислены апостолом Павлом в его знаменитом высказывании, записанном в послании к галатийским христианам. Плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. О любви мы уже говорили с вами, и о радости довольно много размышляли. Эти качества поставлены Словом Божиим на первые два места – любовь и радость – это первое, самое важное два плода Духа Божия в нас пребывающего. Говорить можно бесконечно о любой из этих добродетелей. А вот следующий плод Духа – мир. Он, с одной стороны, вроде бы и понятен всем нам, но если вдуматься глубже – то окажется, что мы мало что о нем знаем. Мир. Что такое мир? Если мне память не изменяет, Адольфу Гитлеру принадлежит формулировка мира как краткому промежутку между войнами. И действительно, слово «мир» для всех нас в первую очередь воспринимается как отсутствие кровопролития, когда мужчины дома, а не на фронте. Заводы выпускают трактора, а не танки, предметы быта, а не снаряды для артиллерийских орудий и так далее. Пережить Великую Отечественную войну молодому поколению не очень понятно, как это все было вообще возможно. Мир как отсутствие междоусобицы. На самом деле это может быть даже страшнее, чем война. Там хоть знаешь своих, чужих. А здесь твой родной брат может оказаться по ту сторону баррикады. Безусловно, мирное время – это не красный террор, это не белогвардейское движение – это не ленинские, а затем и сталинские репрессии. Это не голод и не коллективизация. Это не хрущевское закрытие и разрушение храмов и так далее.
Аллилуйя.
Мир как противоположность ссоры нам также понятен. Если повздорили с кем-то, а потом помирились, наступил мир в отношениях с сотрудником или соседом, мир в семье – это тоже понятно. Но вряд ли о таком мире писал апостол Павел в своем послании к галатийским христианам. И за божественной литургией произносятся такие возгласы, как «В мире Господу помолимся», «О мире свыше Господу помолимся», «Возглашение мир всем», «С миром изыдем» и так далее. Все эти слова не совсем тот мир обозначают, который у нас на устах. Нет, безусловно, церковь молится и о временах мира в благоденствии, то есть о том, чтобы не было войны, переворотов, конфликтов. Но в первую очередь и в главном, глубинном смысле имеется в виду внутренний мир человека, душевный мир. О душевном мире очень сложно говорить, и мы о нем мало что знаем. Не то чтобы вообще ничего. По всей видимости, у каждого из нас было хотя бы несколько мгновений в жизни вот этого необычного состояния спокойствия, когда оно внутри тебя, и его ничто не может поколебать. Не в смысле безразличия, наплевательского отношения ко всему, что происходит вокруг нас, некоего пофигизма. Нет, в этом душевном мире, как это ни странно и непротиворечиво может показаться на первый взгляд, находится место и для любви, и для сочувствия, и для сострадания. И тем не менее, все покрывается и заполняется миром и радостью в Духе Святом. Это очень сложное состояние, которая выходит за рамки привычной нам элементарной психологии. о мире духовном нельзя говорить, не пережив его. А если даже есть такой опыт, его трудно передать или объяснить. Ведь в обычной психологической жизни что происходит? Либо мы заторможены или абстрагированы, ну, никакого дела нам нет до того, что, скажем, Петя в данный момент в страшных муках умирает в больнице от рака легких. Либо, если это наш родной, любимый человек, мы места себе не находим. И вот если нам станут утверждать, что возможно одновременно и любовь, и сострадание, и мир, и даже радость, абсолютное большинство из нас, независимо от количества прочитанных книг по психологии, скажут, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И это действительно не может быть никогда с человеком, дистанцированным от Бога. Этого состояния широты, включающей психологически несовместимое состояние, нельзя достичь никакими упражнениями. Аутотренинги, йоговские упражнения, пожалуйста. Хочешь успокоиться за судьбу ближнего своего? Внуши себе, что ничего страшного не происходит. Или еще лучше, что этот ближний – это чужой человек и к тебе никакого отношения не имеет. И живи себе на здоровье. Ешь, пей, веселись. О состоянии внутреннего мира, к сожалению, мы знаем в основном по опыту христианских подвижников, аскетов. Для нас это не предмет личных аналитических воспоминаний. Это тот опыт, который, скорее всего, конечно, был, но не как что-то естественное в смысле обычного, а как результат некоего Божьего прикосновения. Как правило, Господь дает понять, почувствовать любому человеку, что есть хорошо. Он как бы ориентирует нас, говорит, что вот в этом направлении неплохо бы нам двигаться. Это действие Божие имеет свое название в церковной традиции – предваряющая, просвещающая благодать. Это своего рода аванс. Аванс – это плата за будущий труд. Человек еще пальцем не пошевелил, и нет гарантии, что он вообще будет что-то делать. А ему уже заплатили. Бог очень много авансов раздает. Наша задача – попытаться вспомнить. Скорее всего, в жизни каждого из нас было вот это посещение мира. Мира не которого дает мир, а который подается Богом. Это какое-то совершенно особое, ни с чем не сравнимое состояние тишины, прохладного тепла, ясности, при которых не останавливается жизнь, не замедляется движение, а наоборот ощущается активность. Всевышний дает каждому почувствовать, что такое настоящий мир, который внутри нас. Мир, как составляющая Царства Божие. Большинство из нас забывают это состояние, как и любое другое. Ну, хорошо мне было, ну, очень хорошо. Но оно ведь прошло, и следа от него не осталось. Вот и все. А святые подвижники, они очищают свои сердца и открывают их для Бога. Стяжание Духа Святого. Для нас с вами это абстрактные слова. А Серафим Саровский говорил, что это есть главная цель жизни христианина. Что есть цель жизни, спросили преподобного. Стяжание Духа Святого. Без оговорок и промедлений ответил святой. А плод Духа Святого, это, как мы уже говорили с вами, это любовь, радость и мир. Мир совершенно необычный. Тот мир, которого не может ничто нарушить. Даже самая страшная война. Человек будет участвовать в страшной битве, в жутком сражении. Но мир Божий будет внутри него. Он будет в концлагере, в тюрьме, карцере. Но Царствие Божие будет внутри него. И ничто не сможет лишить его этого состояния мира Божия и любви. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч, ни смерть, ни настоящее, ни будущее. Ну вот, пожалуй, и все. Время нашего телеэфира истекло. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.